Летом 1799 года 29-летний немец по имени Александр фон Гумбольдт отплыл из испанского порта Ла-Корунья. Целью его путешествия было исследование южноамериканского континента. «С детства мне хотелось отправиться в дальние страны, куда редко ступает нога европейца», — писал он впоследствии. «Географические карты и книги о путешествиях стали причиной тайной страсти, которой я порой был почти не в силах противостоять». У юного немца было все, чтобы отдаться своей страсти. Он был сильным, выносливым, а вдобавок к тому разбирался в биологии, геологии, физике, химии и истории. В Геттингенском университете он освоил искусство классификации растений и животных и свел дружбу с натуралистом Георгом Фостером, который сопровождал капитана Кука в его втором кругосветном путешествии. Едва получив диплом, Гумбольдт принялся искать возможность отправиться в дальние и малоизученные страны. С планами поездки в Египет и Мекку в последний момент ничего не вышло, но весной 1799 года ему наконец повезло. Он был представлен королю Испании Карлосу IV и убедил того снарядить экспедицию в Южную Америку. В Америке Гумбольдту предстояло провести 5 лет. Вернувшись, он обосновался в Париже и в течение 20 лет опубликовал 30 томов путешествия в равноденственные области Нового Света. Объем этого труда вполне соответствует достижениям экспедиции. Размышляя о них, Ральф Уолдо Эмерсон писал: «Гумбольдт был универсальным человеком, одним из тех чудес природы, которые, подобно Аристотелю, Цезарю или поразительному Крайтону, изредка появляются на свет, чтобы дать нам представление о неисчерпаемых возможностях человеческого разума». Когда Гумбольдт отплывал из Ла-Коруньи, в Южной Америке оставалось немало загадок для европейцев. Веспуччи и Бугенвилли обогнули континент вдоль берега. Ла-Кондамин и Бугер исследовали реки и горы Амазонии и Перу. Но точных карт по-прежнему не существовало, а тамошней геологией, ботаникой и этнографией никто не занимался. Гумбольдт совершил прорыв. Пройдя 15 тысяч километров вдоль северного побережья и в глубину материка, он собрал гербарий из 1600 образцов и описал 600 новых видов растений. С помощью точных хронометров и секстантов он составил новые карты Южной Америки. Он изучил магнитное поле Земли и открыл то, что его интенсивность слабеет по мере удаления от полюсов. Он первым классифицировал каучуковое и хинное деревья. Он нанес на карты реки, соединяющие бассейны Ориноко и Рио-Негро. Он описал влияние высоты и атмосферного давления на растительность. Он исследовал обряды амазонских индейцев и сделал выводы о влиянии географического положения на культуру. Он сравнивал концентрацию соли в Тихом Атлантическом океанах и заложил основы наших представлений о морских течениях, высказав предположение о том, что температура воды определяется скорее ими, чем географической широтой. Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который на портале Московского образования «Школа Москва». Мы каждую неделю проводим с разными интересными гостями. И сегодня у нас необычный гость. Это ученик Московской школы 1601 Федор Волков. А у нас были уже школьники на подкастах. Мы читали, рассуждали и обсуждали разные темы. Но почему необычный? Потому что это первый участник у нас из проекта «Большая арктическая экспедиция 2022», который прошел этим летом, прошедшим летом. И как я не зря выбрал вот этот отрывочек из книги «Искусство путешествий» Алена де Баттона, где он описывает именно тут о многих путешественниках, о многих странах и о его собственных путешествиях. Но здесь я взял именно вот отрывочек про Гумбольдта, потому что, Гумбольдт много лет назад совершал эти путешествия и открытия, и вот то, почему я так долго читал его достижения вот эти, потому что там масса всего и из геологии, и из географии, и из этнографии, и из ботаники. Но наши ребята, которые совершили вот эту прорывную эту экспедицию, тоже немало сделали. И давайте послушаем Федора, что, как его впечатления и о том, чем они там занимались, потому что не все смотрели фильм, который недавно был презентован в Москве. Об этой экспедиции, об этом проекте. Приветствую тебя, Федор.
Ну, добрый день.
Наконец-то даю тебе слово.
Да.
Начни с того, вот мне всегда было интересно, как наши ребята попадают в такие крутые проекты, потому что у меня ребенок тоже учится сейчас, вот, младший, в 5 классе, и я бы хотел, чтобы он тоже где-то, не обязательно там, я географ по образованию, поэтому мне особенно приятно тебя сегодня видеть здесь, зная, что ты совершил. И ваша группа что совершила. Но не обязательно я хотел бы, чтобы он участвовал в таком проекте, в каком-то таком, какой-то крутой проект, чтобы он попал тоже в него. Как, вот что нужно делать, чтобы стать участником какого-то вот такого интересного, известного проекта?
Но чтобы, наверное, ну, рассказывая по себе, чтобы вообще попадать вот во всякие различные такие переделки, что ли, ну, я считаю, что за тобой всегда должен стоять некий человек, который тебя бы на это толкал. Ну, то есть, например, когда я учился в Петербурге, как бы, мне как-то было грустно, потому что вот по моим учителям, ну, именно по моим интересам учителей не было. То есть я любил биологию, но учитель биологии как-то не мог заинтересовать меня. Я тогда даже не понял, что я люблю биологию. То есть я сам учебник читал, и мне это вроде бы нравилось. А когда переехал сюда, здесь, я не знаю, самый лучший пока учитель, с которым я за всю свою жизнь сталкивался. И как-то вот за счет именно нее у меня вообще появилось желание что-то делать, учиться, то есть. И она как-то заметила, наверное, возможно, во мне какие-то способности и начала меня запихивать везде. И как-то я уже потом сам...
Олимпиады какие-то, да?
Ну да, олимпиада. А, например, Большую Российскую экспедицию, это уже была моя инициатива. Большая Российская экспедиция, это же от Министерства образования было. И она просто в наш групповой чат, ну, кидает регулярно какие-то вот эти вот варианты, где можно поучаствовать. И я просто увидел вот этот баннер, думаю, прикольно. Можно будет поучаствовать.
Что надо было сделать?
То есть я вот этот баннер увидел и просто забыл. То есть у меня какие-то дела там появились. Потом я через несколько... Ну, через две недели так просыпаюсь. Думаю, точно. Хотел поучаствовать. Смотрю, я уже все прострочил. Но думаю, нет, все-таки мне хочется. Все-таки очень хочется. И я написал письмо, то есть им прям... Email было немножечко волнительно, страшновато. Написал все равно. И мне ответили, что да, у них там все задерживается. У тебя есть 3 дня, сделай вот это, там, получи документы. Ну и в научную группу там были несколько условий, то есть из того, что точно важно было, я помню, это видео-эссе записать, то есть там надо было как-то о себе рассказать, себя спозиционировать.
То есть ты был участником научной группы?
Я был участником научной. Я на лыжную не успел, то есть они проходили отбор еще в феврале. А я, то есть, уже ближе к маю или к апрелю.
Скажем нашим слушателям сразу, что в составе вот этой экспедиции из школьников были сформированы две группы. Спортивная группа, которые шли на лыжах, совершали большой переход, и научная группа, которая находилась на базе.
Да.
Да, то есть вы не двигались.
Ну, у нас там были самый переходы. Большой, да, переход у нас был, по-моему, 5 километров всего. Мы на снегоходах возили на реку.
Пока ребята спортивной группы шли, вот исследовали Арктику вот по этому маршруту, участники научной группы совершали всякие эксперименты и исследования на базе, на гидрометеорологической станции. И что дальше?
Ну вот, вот это вот эссе, это, наверное, самое важное, что было. То есть там было задание по проекту предложения, то есть некое исследование, которое ты хочешь привести, некое предложение при...
То есть ты заявку какую-то давал?
Ну, заявку, да, давал. Ну, резюме, соответственно, заполнить, конечно, там, про свои интересы, данные, медицинские данные, конечно, это до сих пор как страшный сон помню.
Надо было собрать все это, анализы сдать, да, там, пройти какую-то...
Ну, нет, там просто это...
Диспансеризацию?
Да, да, диспансеризацию. А так мы ее недавно проходили, поэтому мне там справку выдавали, но ее получить тоже было очень сложно.
Но, тем не менее, ты с этими сложностями ты справился. И что, потом приходит какой-то ответ или был какой-то очный тур?
Ну, я послал все эти документы, да, и потом меня пригласили на учебно-тренировочные сборы.
О.
На них уже, вот это уже начался отбор, по сути. Туда приглашали 40 человек, из которых выбирали 7. Но, значит, это были учебно-тренировочные сборы. По-моему, сначала нас просто собрали в... центре, нам тоже давали какие-то испытания, проводили лекции, чтобы как-то нас подготовить, познакомить. Давали испытания, то есть мы там опять, вот мы уже второй раз составляли предложение по проекту, только уже какое-то командное. И как-то еще распределяли роли. Потом второй день это были, нас уже отвозили в РУЗу, это под Москвой где-то, не помню уже. Там мы тоже, там мы по лесу уже ходили, за нами наблюдали, как мы вели уже какие-то натуралистические наблюдения. Потом нас проверяли нашу физическую подготовку, мы проходили этот панда-парк, ну, Рубикон, как это назывался у них. Ну и как-то...
И сколько прошло времени с момента вот этих испытаний до того момента, когда тебе объявили, что ты прошел?
Очень много, то есть
да?
Месяц, наверное, да. То есть я уже забывать про это все дело начал, думаю, ну все, что меня там возьмут меня, что ли? Не возьмут.
Наверное, не возьмут.
Да. Да, уже на дачу уехал, думал. Ну, то есть я уже даже готовиться как-то к этому перестал, уже взял в руки приставочку, сижу, играю, и тут звонок. Все, мне говорят.
Выбирайся.
Да, собирайся, вы готовы ехать, если что. Родителям трубочку дайте, они не против, точно.
Какое ты себе поставил задание, вот когда заявку давал, что, чем ты хотел заниматься в научной?
Я вообще не знал, что я хочу делать. То есть я как бы пошел к учителю географию школьному, посадил за компьютер, сказал, работай, все, что надо, там, если что, я помогу. Но я сидел, придумывал, ну, накопал про изменение климата, по-моему, вот я вспоминаю про изменение климата и сдвиг природных зон. Но это все-таки слишком глобальное. Ну, потом я уже пошел к учителю биологии, ну, там уже мы глобально все продумывали. Когда нас уже начали готовить, и мы начали собираться, там уже все серьезно было. Там уже научный руководитель, он к нам подошел, говорит, чем вы хотите заниматься? Ну, и нам помогал. И я со своим учителем биологии тоже договаривался. То есть, и мы с ним уже серьезно так планировали. То есть, тут уже так была полная ко мне отдача. И мы уже что-то более серьезное придумали. То есть, что-то... Как, что-то более реальное, что ли.
И что в результате ты сделал?
И, значит... И в итоге все равно все, что мы планировали, это все не получилось. То есть я хотел быть таким гидробиологом. Uh-huh. На тот момент я очень хотел уйти в океанологию работать. Uh-huh. И я хотел себя почувствовать всем таким гидробиологом. И там что-то у нас с нефтью в трофических цепях. Нефтепродукты в трофических цепях. То есть что-то мозг специализированное более хозяйственное. Но все равно эта тема достаточно широкая. Ну, мы туда приехали, и там уже по факту нам сказали, тут ходят белые мишки. Поэтому вам нельзя никуда выходить. Вот есть дяденька с ружьем, он когда свою работу закончит, он к вам придет, и вы выйдете на лед. Мы выходили на лед. Я уже брал вот эти пробы, которые хотел. Мы сами батометр там соорудили из бутылочки. Ну что там, бутылка, металлический замок и веревочка. Ну, ее на дно запускали, забирали. У меня там разные пробы есть со дна, а сверху у меня до сих пор в шкафу стоит. Но они сначала в холодильнике ставили, но родители сказали, выкидывай это все.
Да, у многих великих ученых в детстве были разногласия с родителями по поводу разных экспериментов. Особенно если эти эксперименты связаны с какими-то взрывчатыми веществами или с химическими процессами, реакциями. И что, и ты в шкаф переставил?
Да, сколько марганцовки у меня мама ученка.
Да, годы идут, и ничего не меняется. Марганцовка по-прежнему является одним из основных элементов для школьных опытов. Вне школьных опытов, скажем так.
Ну, школьных тоже, что ли?
Школьных тоже.
Там мы тоже, на самом деле, мы опасными вещами не любим тоже заниматься. Тут нас уже как-то научили все-таки. Поэтому мы даже стараемся тоже все максимально все безопасно.
Ну и вот скажи для наших слушателей, которые, может быть, тоже хотят... Ну, глупый, наверное, вопрос. Сложно было? Вот что было... Если было не сложно, то что было самое сложное? Если было сложно, то готов ты был к этому, наверное, готов все-таки к тому, что там будет непросто, да, холодно или там, не знаю, что рано вставать надо было. Вот какие сложности?
В рабочем плане действительно временами было тяжело. То есть как там... Как непривычно даже, я бы сказал. То есть это совсем какой-то другой режим существования жизни. Мы туда, то есть приехали и отдыхали мы, в принципе, довольно-таки мало. Но и самая-то подлость в том, что организм не чувствовал никогда усталости. То есть всегда светит солнце, ты не чувствуешь, что ты устаешь. Но так-то ты понимаешь, по-моему, что организму так-то не очень хорошо.
А спать как ложились? Зашторивали как-то там плотно?
Штор там у них тоже не было, так что... Ну, чем-то, да, по-моему, накрывали. Ну, привыкаешь, что днем же спишь, как тут тоже днем спишь.
Это был первый такой выезд, когда рядом не было родителей и сильно близких людей, типа педагогов школьных, которые уже известны тебе, а были неизвестные люди-руководители? Или ты участвовал в каких-то подобных?
Пожалуй, первый мой выезд был. Но я морально был к этому готов. То есть в плане повседневной какой-то жизни родители меня всегда практически на все отпускали. То есть если они знали, где я, что я делаю, то есть если я им о чем рассказывал, то они меня спокойно куда хочешь отпускали. И, ну и как-то у нас все это отлажено было. То есть я, в этом плане ни я, ни они особо-то не волновались. Ну, волновались, конечно, это по умолчанию. Но в плане, что, например, как у многих моих сверстников такого не было, что их там куда-то не пустили или еще что-то. То есть, когда... То есть, мою вот эту инициативу родители, они как бы привет держали.
Это здорово. А я вспоминаю, что вот я в школе, у нас был выезд в Великие Луки в старшем классе, но я то ли болел, то, в общем, я не смог поехать. И первый раз я вот так вот без родителей, ну, пионерлагерь тоже не считаем, потому что это особый тоже режим, он тоже отличный от там домашнего режима или там школьного режима, но он не похож на вот экспедиционную историю. И первый раз я в такую вот историю попал уже там на первом курсе географического факультета. И поэтому то, что ты сейчас говоришь, мне очень это близко знакомо. Но видишь, я чуть позже с этим столкнулся, уже после первого курса. А ты, это произошло с тобой в школе. Это очень здорово, что раньше началась вот эта история. И ты говоришь, что это какой-то такой особый режим, что это вообще не похоже было ни на что предыдущее. Да, это так, это так. Это я сейчас прям вспомнил, и у меня аж так приятно мне стало, потому что я стал вспоминать наши все истории, и связанные с научной практикой, и просто вот с самим путешествием, потому что у нас была ближняя практика, а потом была дальняя практика, когда мы на автобусе через всю страну ехали. Читали книги, кстати. Вот такой стандартный вопрос, тоже я всех спрашиваю, что вы любите читать, как какие ваши любимые произведения. Иногда школьники, которые бывают у меня на подкасте, говорят: «Ой, я мало читаю», и начинает сыпать названиями. Я говорю: «Ничего себе, мало ты читаешь». У тебя какая любимая книга или там какие-то любимые книги, может быть?
Ну, наверное, как смотря на каких-то, может быть, там интервью великих людей и так далее, то есть или там, я не знаю, берёв пример многих взрослых, ну, то есть у всех есть какая-то любимая книга, которую настольную, которую они по 10 раз перечитывали. Я, наверное, свою книгу пока не нашел. То есть у меня пока я бы просто выделил то, что мне может нравиться больше, может нравиться меньше. Ну, то есть вот какая-то приключенческая литература, конечно, мне всегда была близка. То есть там, не знаю, «Три мушкетера», «20 тысяч лет под водой» — это, конечно, все всегда нравилось. Но вот это все-таки для меня, наверное, больше как такое развлечение. То есть я часто их аудиокнигами слушаю, когда там работаю, еще что-то делаю. Как-то, если что-то более серьезное брать, то, наверное, мой пока что любимый писатель Морис Метерлинг, ну, то есть такой серьезный дяденька уже. Вот его любимое у меня произведение «Разум цветов». Еще я у него читал «Жизнь пчел». Думаю, еще что-нибудь из него ознакомиться. Ну, пока школьная программа идет, да, так что пока на другую литературу времени особо не хватает.
Брал ты книгу с собой в экспедицию?
Брал. Кстати, брал Жака Ива Кусто.
О,
да.
Тоже
там «Живое море», по-моему. Вот, я тогда как раз-таки гидрологией был очень увлечен, и поэтому, да, я его тогда перечитывал.
Класс. Сегодня что-то почитаешь в эфире, скажем?
Так, ну вот с собой у меня... Я вот даже не знаю. У меня с собой вот в рюкзаке оказался Бакунин.
Совершенно случайно.
Да, совершенно случайно.
Знаешь, оказался «Белый рояль».
Государственности анархии.
Меня поражают, конечно, современные школьники. Мы, конечно, вот как говорят, сейчас меньше читают. Ну, хорошо, мы, может быть, читали больше, но мы такую серьезную литературу не замахивались. Вот это прям даже респект.
Ну... Эта книга мне тоже случайно попала.
То есть всё в нашей жизни случилось.
Я собаку выгуливал и как бы друга встретил. Он мне уже давно... Я от политики, да, всегда подальше, тоже как бы государственных взглядов не особо не формировал себе никогда. А он как-то все это дело больше любил. Ну и мы с ним часто разговаривали об этом. И он мне все советовал, разные литературы, но вот руки не доходили. Он говорит: «О, здорово, что тебя встретил, на, читай. После каникул расскажешь».
Вот опять же, как важно, какая-то мысль, идея, направляющая сверху, да, то есть учителя, родители, старшие товарищи, а он сверстник твой.
Не знаю. В параллели.
Ну, тоже очень здорово. Ну, что, рискнем?
Так, ну, я на самом деле только начал, поэтому я даже не знаю, что зачитать. Давайте с предисловия начнем, что тут.
Можно и так. Будет экспромт, как часто у нас.
Да.
Интернациональное общество рабочих, едва зародившееся тому назад 9 лет, уже успело достигнуть того влияния на практическое развитие вопросов экономических, социальных и политических в целом Европе, что ни один публицист и ни один государственный человек не могут отныне отказать ему в самом серьезном и нередко тревожном внимании. официальный, официозный и вообще буржуазный мир, мир счастливых эксплуатантов, чернорабочих труда, смотрит на него с тем внутренним трепетом, который ощущается при приближении еще неведомой и малоопределенной, но уже сильно грозящей опасности, как на чудовище, которое непременно поглотит весь общественно-государственно-экономический строй. Если только рядом энергических мер, приведенных в исполнение одновременно во всех странах Европы, не будет положен конец его быстрым успехам. Известно, что по окончании последней войны, речь идет о франко-прусской войне, сломавшей историческое преобладание государственной Франции в Европе и заместившей его еще более ненавистным и гибельным преобладанием государственности пангерманизма мероприятия против интернационала, сделались любимую тему межправительственных переговоров. Явление чрезвычайно естественное. Государства, по существу своему, друг другу противные и до конца непримиримые, не могли и не могут найти другой почвы для соединения, как только в дружном порабощении народных масс, составляющих общую основу и цель их существования. Князь Бисмарк, разумеется, был и относится главным возбудителем и двигателем этого нового священного союза. Но не он первый выступил в своем предложении на сцену. Он предоставил сомнительную честь подобной инициативы униженному правительству только что разгромленного им французского государства.
Хватит? Ну, слушай, да, интересно. Ты вот как бы суть улавливаешь, когда читаешь? Или для тебя это набор каких-то таких умных фраз, словосочетаний? Или ты как бы проводишь какие-то, не знаю, там, параллели с современным миром?
Ну, часть из того, что я читаю, это как раз-таки, по-моему, программа, что ли, прошлого, позапрошлого года, поэтому у меня как-то это еще свежо в голове.
Сроков истории.
Ну да, то есть я как-то терминов незнакомых встречаю очень редко, то есть все такие более-менее для меня простые. Ну, то есть в плане, что язык для меня понятен. Иногда, конечно, когда я читаю, иногда бывает, что проваливаешься, там приходится заново страничку перечитывать, но это всем знакомо, я думаю, бывает. Ну, то есть иногда, да, иногда сложновато. То есть пока что, наверное, не было в этой книге того, что вот прям меня зацепило. Хотя были моменты, когда я прям забывался и, ну, как бы, очнулся ли...
Стал захлёб.
Очнулся через 15 минут, думаю, ничего себе затянул. И главное, все уловил. А иногда бывает, что 15 минут вроде сидел, перечитывал одну страницу по два раза.
Ну, это нормально совершенно.
Ну, да.
Даже я тоже какие-то вещи перечитываю по два раза, а иногда вкладываю книгу. Ну, слушай, у нас сейчас такая небольшая дуэль получится, потому что ты читал такую серьезную литературу, а я взял вот книжку «Вокруг света через Иркутск». Она называется. И под заголовок есть такое: «Достоверное повествование о необычайных приключениях спортсменов на берегах Ангары». Авторы Желтовский и Гольдфарб. Кстати, надо проверить, не тот ли это Гольдфарб, у которого есть работы по энтомологии. Вот это интересно, я не задумывался. Сейчас вот прочел, фамилия знакомая, думаю, надо посмотреть. Мы обязательно в комментариях к подкасту потом перечисляем все книги, которые мы упоминали, которые мы читали, которые не читали. Вот, допустим, ты сказал «Три мушкетера» и «20 тысяч лье под водой». Я обязательно тоже авторов и названия эти упомяну, чтобы наши слушатели знали, что читают истинные путешественники, что надо читать, чтобы стать настолько образованным и интересным собеседником, чтобы тебя приглашали на подкасты. А отрывочек такой интересный. Значит, как, значит, из названия непонятно, но стоит сказать, что вот эти приключения спортсменов, спортсмены — эти иностранцы, которые путешествуют по России. Ну и много-много лет назад. Фрэнк полдня бродил по Иркутску, пытаясь утолить законное любопытство путешественника. Ему очень понравились двухэтажные деревянные дома с высокими крышами, украшенные замысловатой резьбой, прямые улицы с постройками, обшитыми тесом и окрашенными в желтые и серые цвета. Почти все дома имели большие окна, в которых были настоящие стекла. Он долго стоял у крестовоздвиженской церкви, любуясь ясными очертаниями куполов, пышной зеленью, окаймлявшей все пространство вокруг. Пройдя по оживленной шоссированной Байкало-Заморской улице, он вскоре оказался на Тихвинской площади. Здесь было шумно. От крика торговок, скрипа телег и лая бездомных собак. Из больших ворот гостиного двора то и дело выезжали груженные товаром подводы. А над всей этой обыденной городской суетой возвышался удивительной красоты собор. Фрэнк осмотрелся, прошел мимо латошного ряда, мимо ломовых извозчиков, и тут его внимание привлекли огромные весы важни, которые, возле которых толпилась разношерстная публика. Слышался храп крестьянских лошаденок и визгливые выкрики зазывалы. Телеги одна за другой вкатывались на весы, и с каждым разом сердце Фрэнка сжималось от страха. Казалось, что ветхое сооружение вот-вот не выдержит тяжести и рухнет. Возы въезжали таким образом, что лошади помещались на узкой площадке подле весов, а сам груз оставался для взвешивания. Но чем пристальнее смотрел Фрэнк на все это, тем заметнее становилась улыбка на его лице. Наконец он не выдержал, подскочил к хозяину вкатившейся телеги и, разгоряченный собственным открытием, громко произнес: «Прошу прощения, неужели вы не видите, что тут сплошной обман? Взгляните сами, оглобли вашей телеги давят на весы. А это приблизительно», — Фрэнк пощелкал пальцами над головой, — «убытку фунтов на 50». Не успел Фрэнк произнести последнее слово, как толпа, рассерженная таким явным надувательством, подалась назад. А затем, вновь сомкнувшись, хлынула на площадку. Раздались треск дерева и визг придавленной дворняги. Весы не выдержали натиска и рухнули под тяжестью обманутой толпы. Тут Фрэнк почувствовал, что его кто-то тянет за рукав. «Мусью, вам бы лучше уйти отсель, а то, глядишь, неладно станется». Мне больше всего нравится название этой главы, глава номер 2, в которой Фрэнк Черчилль убеждается, что медведей на улицах Иркутска нет и никогда не было. Спасибо тебе огромное, мы не перечитали и половины того, что я принес. Спасибо тебе за этот экспромт с Бакуниным, тоже было очень здорово. И, ну что, пожелаем следующей большой арктической экспедиции большого успеха.
Да, удачи, ребят.
Спасибо.
Тщательно планируйте свои эксперименты.